Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сам по себе человек не обладает полнотой спасения. Можно сказать, без Бога человек и жизнью не избыточствует, не владеет, потому что из-за грехопадения Адама и Евы человек – существо смертное. И смерть, как мы знаем, в собственном смысле – побеждена во Христе, Его воскресением, Его богочеловеческой жертвой, Его схождением в этот мир и даже в преисподние глубины земли, и благодаря тому, что Он фактически возвел человека на небеса, потому что человеческая природа в нем не только воскрешена, но и вознесена, возведена в лоно Пресвятой Троицы, обожена в такой степени, какая вообще возможна для человека, а эта степень есть подобие человека Богу. Почему недаром в Священном Писании Бог и говорит человеку, что «я сказал, вы боги». Но вот это своего рода божественное бессмертие, полнота вечной жизни человеку дана по благодати, даром, как дар, а не как нечто присущее человеку самому по себе. Вне Бога, вне общения с Богом человек оказывается именно что пораженным грехом, страстями и смертью, как распадом цельного человеческого существа. И вот тот, кто действительно обрел веру, тот возжаждал истины, возжаждал общения со Христом, потому что именно в общении со Христом Спасителем, в жажде общения с Ним, в стремлении к Нему и есть, собственно, смысл христианской веры, вообще есть в этом смысл жизни. Апостолы это хорошо прочувствовали с самого начала, иначе вообще трудно понять, почему, когда Христос говорит некоторым из них, там, выбирающим сети, подчиняющим сети, что «идите за мной», и вот эти первые его ученики, совершенно такие простые люди, рыбаки, они легко эти сети оставляют, оставляют дело, которое служило им вообще пропитанием, служило главным основным средством добывания пищи, насущный, оставляют своих родных, близких, там, родителей, жен и так далее, и идут за Христом, и делаются ловцами человеков. Почему так они легко за Христом пошли в тот момент? Мы знаем, что в дальнейшем не так уж все потом легко и апостолам давалось, и события, связанные с Голгофой, с крестной жертвой, для многих были сокрушительными, пока не явился Христос воскресший, пока они не стали свидетелями Его воскресения. И малодушие апостолы проявляли, и дух соперничества, ревности по отношению друг к другу, и недоумевали, когда Христос восставит Царство Израильское, желая увидеть вот это вот, можно сказать, воцарение Израиля в земной мощи. Но постепенно они научились у Христа тому, что Христос действительно от них ожидал, чтобы они стали свидетелями Его воскресения, чтобы они стали фундаментом Церкви, как средоточие спасения для всех людей, которые возживают спасение. Но вот первоначально, на самом деле, ведь пошли за Христом они, ну, вот так вот, можно сказать, нерационально поступая. Да и, собственно говоря, из всего Израиля их там буквально-то в самом начале 12 человек оказалось. И то один из них предателем потом становится. То есть, на самом деле, не очень-то много, какой-то десяток. Остальные тоже слышали проповедь Христа, видели Его чудеса, были привлечены, этими чудесами. Но вот стать также учениками Христа, как мы видим, действительно не столь многие захотели. И объясняется это, вероятно, тем, что их сердце, оно жаждало истины, действительно. Кем бы они там ни были, простыми рыбаками или позже, апостол Павел, он такой пример дает человека, одного из самых образованных в Израиле, фарисея от фарисея, ученика Гамалиила, который был одним из выдающихся тоже образованных учителей фарисейских в Израиле, и простые совсем, не шибко ученые, рыбари, и один из самых ученых первых людей в Израиле. Но у них сердце действительно было открыто, жаждало истины. Почему, когда они ощутили, что во Христе вся полнота истины, то они уже, не задумываясь по влечению сердца, по жажде истины, по жажде общения со Христом, как с истиной, за ним пошли. Остальное не без борьбы, не без учебы своего рода нравственной, духовной, уже потом далось, приложилось. Не у всех, правда, Иуду побеждают страсти, потому что брань духовная, она во всяком человеке имеет место. И в апостолах тоже имела место, пока они не победили собственные грехи и страсти с помощью Божией. Но действительно, очень большое значение имеет вот это самоустремление ко Христу, вот эта сама жажда общения. Потому что отсутствие вот этой жажды, оно, ну, пагубно для спасения. Да и чем его заменить, если этой жажды нет? Если человек вообще склонен от Бога прятаться, как Адам, согрешивший в раю, прячется от Бога. Бог вопрошает: «Где ты, Адам?» Ходит, ищет его: «Где ты был, Адам?» А Адам говорит: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и спрятался». То есть Адам не спешит попросить прощения, не спешит явить покаяние, не говорит: «Господи, прости, я нарушил твою заповедь там о невкушении с древа познания добра и зла». Вот, но несмотря на то, что вот это я проделал, я осознаю, что согрешил, что поступил неправильно, согрешил на небо и пред тобою, как в притче о блудном сыне сказано: «Прости, не лишай меня общения». И кто знает, если бы действительно таково было самоощущение Адама после того, что он нарушил заповедь, может быть, и не было бы изгнания из рая. Может быть, грехопадение во всей полноте не совершилось. Почему бы и нет? Но Адам и Ева фактически сами себя изгоняют из рая. То есть они сами, согрешив и не явив покаяния, лишают себя общения с Богом. Они его в тот момент не ищут, не жаждут. Они не ощущают, что на самом деле произошло. Что произошла вселенских масштабов катастрофа. Что все их потомки будут этой катастрофы свидетелями, участниками и жертвами. Это осознание, конечно, придет к ним, но уже будет поздно. Уже земная история начнет свое развитие в качестве именно падшим. И весь мир в том числе. Но вот когда уже спасение даровано во Христе, опять же, все равно все зависит, очень многое, точнее, зависит от выбора самого человека. Все уже Бог во Христе сделал для нашего спасения. Теперь сам человек, его ответ, каждого конкретного человека. Есть стремление к истине, есть жажда истины, есть стремление ко Христу или нет? Есть желание общения или этого общения нет? Собственно говоря, в таком, казалось бы, даже обыденном, но устроении жизни Церкви, а в чем это должно выражаться? Церковь, она имеет природу литургическую, евхаристическую. Вне литургии, евхаристии церковь, она перестает быть церковью во всей полноте, задуманной Богом. Она тогда перестает быть телом Христовым, и, как сказано же в Евангелии, если соль потеряет силу, она ни на что не годна, она выбрасывается. Так сотню лет назад, когда еще даже задолго до этого начала угасать в русской церкви жизнь литургическая, евхаристическая, при всем большом количестве храмов, сотню лет назад русская церковь казалась поругаема, сокрушаема в этом своем былом великолепии. Сокрушено было большое количество храмов, и это было попущено, совершенно очевидно, Богом, именно потому, что церковь русская перестала жить евхаристически, литургически, в отношении к миллионам крещенных русских людей. Церковь перестала для них служить телом и кровью Христовыми. Они перестали причащаться. Русский народ перестал причащаться. Что характерно, потом, после 17-го года, в тех христианах, которые не отпали от веры, началось такое евхаристическое возрождение, началось стремление к более частому причащению в 20-е годы. Но, к сожалению, позже каток репрессий был попущен Господом такой, в общем-то, имеющий такой тотальный характер, что уже потом, ближе к 40-м годам, потом уже и война, вот эти вот ростки вот этого стремления к жизни более такой полнокровной, литургической, евхаристической, они, в общем-то, были задавлены. Уже не по внутренним причинам, а по именно чисто внешним, благодаря репрессиям, которые имели тотальный характер. И уже позже возрождение этой литургической, евхаристической жизни, тому мы уже свидетели. Этому возрождению явились, начиная с конца 80-х, начала 90-х годов. В какой-то степени мы являемся участниками этого, можно сказать, благодатного процесса, но и большая ответственность в этом отношении на нас лежит, насколько мы действительно ответственно к этому относимся, насколько мы имеем действительно серьезную жажду общения со Христом, и насколько эта наша жажда, стремление причащаться, она имеет серьезный такой покаянный характер, насколько мы стремимся свою жизнь изменить. Не просто рассматриваем причащение тела и крови Христовых как такую таблетку для здоровья, как кто-то выразился, или как некоторые современные такие, можно сказать, критически крайне настроенные по отношению к современной церковной действительности говорят так, что вы рассматриваете причащение как некую волшебную еду. Съел, и оно все само должно измениться, как говорится, таким чуть ли не внешним магическим образом. На самом деле, действительно, упаси Боже, мыслить как-то так, формально, механически, даже магически. Нет, если мы причащаемся телу и крови Христовых, это действительно обязывает нас стараться жить более такой полной, полнокровной и жертвенной, и покаянной жизнью. Конечно, многие из нас настолько немощны, что трудно увидеть какие-то зримые плоды вот этого. Но кто знает, если бы мы не причащались, а что бы с нами тогда и вовсе было? А многим это вообще позволяет удерживаться хоть в каких-то, так сказать, рамках. Хотя есть люди, которые действительно живут и достаточно серьезно, и достаточно жертвенно, и какие-то труды серьезные прилагают. Просто в большинстве случаев они об этом не трубят, да и церковь об этом не трубит. Как-то тоже в такой одной интернет-дискуссии однажды просто задумал в ответ на вопрошание неких оппонентов, ну, привести пример, вот, ту работу, которую у нас осуществляет, ну, наш приход последние там, два десятка лет. С разными ссылками тоже на сайты, там, вот у нас там приют для детей, даже не один, вот у нас сестричество, вот у нас издательство, вот у нас детские лагеря, вот у нас патронаж на дому, вот у нас там библиотека, вот у нас такие-то секции, ну и так далее и тому подобное. И, в общем, надо сказать, набралось не так мало для одного прихода. Вот. И, ну да, что об этом трубить, что, собственно говоря, хвастаться. Это нормально, естественно, для христиан современных что-то стараться делать, не только что пришел, причастился, ушел, пошел дальше, так сказать, грешить. Но понятное дело, что такое живое стремление, в особенности в начале 90-х годов, оно было еще более ярко выражено, потому что только церковь получила свободу. Но нельзя сказать, что оно прямо сейчас полностью иссякло. Да, приход там в какой-то степени за 20 лет он, может быть, постарел. Да, вопрос, а как молодежь в церкви, много ли ее, как с ней работу вести и так далее и тому подобное. Но это все, можно сказать, сложности совершенно объективного характера. Они обусловлены очень многими факторами, в том числе прошлой советской жизнью всех нас и прошлой советского периода истории церкви и истории ее тотального разорения при большевиках. Естественно, что все не может легко так просто даваться и в плане церковного возрождения, но очевидно одно только то, что за эти годы произошло очень серьезное изменение в жизни литургической церкви. Вот именно восприятие ее евхаристического такого самосознания, в стремлении многих людей к причащению, это, в общем-то, факт, который является обнадеживающим, потому что он является благодатным. Именно потому, что во многих людях это стремление, оно живо, оно в ком-то начинает только вызревать, в ком-то оно уже достигло вот какого-то более-менее серьезного опыта, но самое главное, чтобы оно не угасало. Но оно, собственно говоря, и не угасает. Оно, видимо, как-то и ширится, а может и как-то качественно меняется. Это вообще трудно понять, это в этом трудно судить, потому что мы не можем вот так вот вширь и вглубь, ну, посмотреть на историю вот, на состояние, точнее, современной нашей церковной жизни. Потому что церковь – это богочеловеческий организм. Каждый человек – это тайна некая. Мы не можем другого человека как-то измерить, сканировать, понять во всей полноте его личностного бытия. Мы даже сами себя до конца не можем познать. Это только все Бог знает. Вот, тем более, как мы можем сказать, за каждого современного человека и вообще за всю соборность, если можно так громко сказать, современной церковной жизни, за совокупность всех людей, кающихся, молящихся, причащающихся вот, в каком-то все качестве. Очевидно, что это все равно как-то все развивается, и самое главное, есть в современном человеке стремление ко Христу. В ком больше, в ком меньше, в ком оно должно возгреваться. Да вообще оно должно в каждом возгреваться. Нельзя успокаиваться, нельзя, как говорится, присесть так, ну, и сказать, что ну все, пора мне духовно, нравственно отдохнуть, я уже достиг определенных вершин, пора на пенсию, так сказать, духовную. Вот. Хотя бывают и такие феноменальные порой истории странные, когда люди и вполне осознанно, без каких-то уж особых причин, и перестают даже в храм ходить и причащаться, там, ценить. Вот. Вообще-то иногда трудно понять, как однажды пришлось с одной женщиной пожилой столкнуться уже на пенсии. Она пела на клиросе не один год, более молодые годы. А когда уже вышла так на пенсию, состарилась, и петь-то перестала, ну и в храм перестала ходить. И говорит, я свое, говорит, отходила в свое время. Я в свою отходила, все, я теперь, мол, на пенсии. Это значит, человек даже пел в хоре и не понял, многие годы пел, что такое церковь. Она не поняла, что такое Евхаристия, она не поняла, что такое литургия, она не поняла, что это истинно пища духовная. То есть в ней, значит, и не было, и нет этого жажды общения как со Христом, стремления. А оно должно быть, как вот апостол Петр прыгает из лодки, плывет ко Христу, когда понял, что это Христос на берегу, хотя там какая-то там меньше сотни метров, дистанция-то какая-то была совершенно небольшая. Вот. Но такое у него стремление ко Христу было, именно не гаснущее, возгревающееся, что это было неважно. Так все мы, если имеем веру во Христа, должны не быть такими вот успокоенными фарисеями, а должны осознавать, что вот это стремление наше к пище духовной, к общению со Христом, оно всегда должно в нас жить, оно должно присутствовать, оно должно не уменьшаться, не угасать, а усиливаться. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.